Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера». Здравствуйте, дорогие друзья. В студии моя коллега Алла Митрофанова.
Добрый светлый вечер.
И я, Константин Мацан. И приветствуем нашего гостя Эдуарда Бояков, режиссер-продюсер. И вот в нашем эфире мы впервые так Эдуарда объявляем. Художественный руководитель Московского художественного академического театра имени Горького. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Мы вас поздравляем с этой относительно новой должностью. 4 месяца вы на этом посту. И у нас не было возможности... чуть меньше, да. У нас не было возможности еще очно, вот лично в студии вас поздравить, хотя в каких-то программах мы, конечно же, это упоминали. Поздравляем.
Спасибо.
И вот сегодня поговорим, наверное, и об этом новом поприще, о планах и о том, что уже свершилось, потому что кроме поздравлений тут нужно еще желать сил и помощи Божьей. Дело большое. И вот о разных аспектах этого дела сегодня нашим слушателям мы расскажем.
Мне бы хотелось начать разговор с спектакля, который Костя видел, а я еще нет.
Да, мне повезло.
Да. Не всякому так, как тебе. Я думаю, что многие наши слушатели, они как раз вместе со мной в этом положении. Сцены супружеской жизни уже идут на сцене МХАТа имени Горького. Те, кто живут в Москве, этот спектакль рано или поздно, я думаю, получит возможность посмотреть. А наши слушатели в регионах такой возможности пока лишены. Ну, может быть, вы начнете гастролировать, и тогда ситуация выправится. Но вместе с тем, ведь... это, по сути, первая такая работа ваша, как заявочная, да, как установочная сессия в институте. Это очень важно. Это такое первое высказывание, к которому все будут приглядываться, присматриваться, а ваше назначение вызвало целый переполох в театральном мире, да и не только в театральном. И в связи с первым спектаклем, конечно же, ну, будут потом говорить и уже говорят, к чему все катится или... куда все летит или к чему все идет. Поэтому мне бы хотелось, чтобы вы рассказали, почему такой выбор сцены из супружеской жизни в постановке Андрея Кончаловского с Александром Домогаровым и
Юлией Высоцкой
в главных ролях. И это же, ну, фактически тот текст, который звучит у Ингмара Бергмана в одноименном фильме. Картина, ставшая знаковой для своего времени и обозначившая какие-то важные болевые точки. А почему такой выбор?
Я попробую ответить на этот вопрос. Я думаю, что здесь надо сказать прежде всего о двух моментах. Первое, ни один спектакль, если мы говорим о МХАТе, ни один спектакль, включая наш первый спектакль, не может представлять из себя полноценную проекцию программы. Нет программных спектаклей в МХАТе, и не было никогда. Безусловно, «Чайка» Станиславского — это некое совершенно программное высказывание, и даже проекция этого спектакля, этой сценографии оказалась на занавесе МХТ, на занавесе театра, который какое-то время назывался МХТ, потом получил слово «академический», потом его стали в начале 30-х, он стал называться имени Горького, потом театр раскололся на 2 театра, имени Чехова и имени Горького, и сейчас мы имеем два театра. Наш театр называется МХАТ имени Горького и тоже имеет «Чайку», но, тем не менее, работа...
На занавесе.
Да, да, на занавесе, но имея в названии фамилию Горький, театр как раз-таки эту диалектику и реализует, потому что спектакль «На дне», которую поставила труппа, в которой играл и сам Станиславский. Ну, это великий программный спектакль. Но он кардинально отличался от чеховской «Чайки». Ну, просто во всем: в предмете, в фокусе, в настроении, в сценографии, в принципах сценографии, в принципе драматургии. Поэтому Чехов и Горький – два невероятных, великих драматурга, которые для меня как раз-таки вот это разнообразие и демонстрируют. К чему я веду? К тому, что как бы я ни радовался тому, что Андрей Сергеевич Кончаловский поставил спектакль, что бы я сейчас не попробовал бы заявить, проанализировать, как бы предъявить в качестве программности, это все равно всего лишь спектакль. Он один. И если говорить о программе, то я думаю, что только к концу сезона, к июню, действительно, те, кто интересуется нашими планами, сможет понять по-настоящему, что мы делаем. Потому что будут другие спектакли, которые создадут мозаику, которые создают полноценную картину, которые создают действительно карту, в которой работа Кончаловского, выдающегося кинорежиссера, мощнейшего театрального мастера, который ставил и в Мариинке, и в Метрополитен, и в Ла-Скала, мыслителя, человека, который, ну, действительно очень много, как мне кажется, для сегодняшней культуры значит. И еще раз подчеркну, кинорежиссера, который еще и символизирует вот этот момент перехода, перетекания одного языка в другой язык, в данном случае киноязыка в театральный язык, что очень знаменательно, очень символично.
Почему?
Время такое, время, когда интернет связывает все со всем, время мультимедиа. Время, когда один жанр не может существовать сам по себе. Время, когда в выставочном зале мы можем увидеть спектакль полноценный. Время, когда в филармонии мы можем видеть видеоинсталляцию. Время, когда в театре показывают кино или видео. И время новой такой сетки, новой системы координат. Еще 50 лет назад было все просто. Существовал театр, литература, кино. Можно, конечно, вспомнить того же Эйзенштейна и того же Мейерхольда, которые вдвоем очень серьезно обсуждали возможности состыковать эти два великих жанра. Один самый молодой, а один, наверное, ну, один из самых старых таких эстетических языков, жанров. Но это были отдельные примеры. Было высокое искусство, низкое, и были жанры. Вертикаль и горизонталь. Сегодня мы имеем совершенно другой клубок, и очень тяжело даже просто даже сказать, описать какой-то жанр художественного высказывания. Мы имеем какой-то феномен и не можем разобраться, это все-таки концерт или театр, это видеоинсталляция или это какая-то странная трансляция. Что все-таки происходит? Это происходит в медиа, в каком-то виртуальном пространстве, этот феномен, или это в реальности? В этом отношении вот как бы приглашение такого режиссера, как Кончаловский, для меня очень знаменательно, символично, и действительно можно говорить о программности этого высказывания. Бергман и Кончаловский — это два классика. Один классик ставит другого классика. Бергман не просто киноклассик. Он, конечно, многими воспринимается как и правильно, прежде всего, кинорежиссер, но все-таки мы знаем огромное внимание его к театру. Мы знаем то, что он все время выходил на другие территории. Это реализовывалось и в его интересе к линии, которая, к скандинавской линии, которая была представлена Ибсеном, Стринбергом, ну и далее по списку. И я считаю вполне себе, например, Ларс фон Триер сегодня это продолжатель этих самых традиций. Легко рассмотреть Триера вот на этой линии, на линии Ибсена, Стринберга, Бергмана и Триера, соответственно. Даже тематически постоянное внимание Триера к проблемам супружеской жизни. Взять его великий христианский, как мне кажется, фильм «Рассекая волны». Постоянный разговор о том, как разрушается семья. Это то, что волновало Бергмана. В начале 70-х он сделал вот это высказывание, кстати, в жанре телевизионного, фактически в жанре сериала. Опять же, я возвращаюсь к тому, что карта жанров как бы рассыпается.
Вы имеете в виду сцены супружеской жизни?
Да, да, я имею в виду сцены супружеской жизни. И то, что Кончаловский обратил внимание на это название, мне кажется, это такой очень, с одной стороны, символический акт, а с другой стороны, очень мудрый поступок. И большой подарок, подарок МХАТу, большой подарок нам, мне и моим товарищам уже, которые думают вообще о репертуаре, потому что, мне кажется, нет ничего точнее, естественнее и сильнее, нежели объяснение времени, объяснение эпохи через процессы, которые происходят с семьей.
Давайте мы нашим слушателям приоткроем завесу, тем, кто не знает, что действие у Кончаловского перенесено в Россию 90-х годов. 91-й, по-моему, год,
да, получается. 90-е, есть, начало 90-х, перестройка.
Это время перестройки, да, и в этом некий внутренний такой, точка сборки всего, всего действия. Вот насколько это... Я понимаю, что это не случайно. С другой стороны, мы сегодня уже давно обсуждаем 90-е годы, как-то их осмысляем. Это время, к этому времени сейчас ставятся вопросы с разных позиций, что мы потеряли в 90-е, что мы сейчас потеряли, то, что было в 90-х, а сейчас уже нет. А вот это с чем связано именно... Именно такое решение. Это идея именно только Андрея Сергеевича Кончаловского, или это как-то, не знаю, скоординированная идея вот, художественного руководства?
Ну, это результат наших разговоров, нашего обсуждения. Вы, Константин, сказали, что давно обсуждаем мы 90-е. Мне кажется, мы недообсудили 90-е. Мне кажется,
я имею в виду, что вот пару лет назад была какая-то такая флешмоб «Мои 90-е».
Да,
то
да,
есть, ну,
да.
Как минимум, вот в ленте соцсетей эта тема уже, уже заявила себя и стала темой.
Прекрасно. По-моему, флешмобом здесь нельзя ограничиться. По-моему, 90-е, все, кто понимает что-то в истории, должны осознавать, что время, о котором мы говорим, начало и середина 90-х, это время, когда произошла самая настоящая революция. Самая настоящая революция. Изменился строй, изменился уклад, изменился формат, изменилось то, что коммунисты называли социально-экономической формацией. Был социализм, наступил капитализм. Иногда эти процессы сопровождаются такой гражданской войной, как было в начале 20 века. Иногда они происходят относительно бескровно, относительно, потому что и у нас, конечно, была кровь, и у нас, да, была кровь. И сейчас то, что происходит, например, на Донбассе, это следствие, конечно, этих процессов, которые запущены в 90-х, которые случились в 90-х. Но то, что это невероятно важно, это безусловно. Это безусловно. Это первое. Второе, что я хотел бы здесь сказать, подчеркнуть. Сам прием, он заявляется как наш прием, как прием нашей театральной художественной стратегии. Обращать внимание на сегодняшний день через фокусы, на какие-то, ну, через связывание сегодняшнего дня предыдущим. Мы ведь понимаем, что мы смотрим этот спектакль из 2019 года. Получается вот такие вот три точки. Получается такие два прыжка. Первый прыжок из 70-х в 90-е.
70-е — это время создания фильма,
да, конечно,
«Сцены
Бергмана,
супружеской,
да,
жизни».
Да. Угу. И мы, наблюдая, что было у Бергмана в 70-е, что было с нами в 90-е, что-то начинаем, у нас появляется траектория. То есть это получается уже не просто отрезок, а это, если три точки, ну, как в геометрии, это уже фигура. Мы уже понимаем, куда мы катимся или растем, или движемся, что происходит с нами, внутри какой тенденции мы можем что-то предположить о жизни наших детей. Мы можем испугаться, мы можем сделать какой-то вывод, мы можем, соответственно, испугавшись или обнаружив что-то, мы уже сможем как-то откорректировать сегодняшние наши поступки, сегодняшнее время, потому что оно все-таки темы значительно, что мы живем здесь и сейчас, мы не можем ничего серьезного сделать ни с будущим, ни с прошлым, если мы не будем что-то совершать сегодня.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Эдуард Бояков, художественный руководитель МХАТа имени Горького, режиссер, продюсер, сегодня с нами в программе «Светлый вечер».
Мы говорим сейчас про ваш такой первый спектакль, когда вы уже стали художественным руководителем МХАТа имени Горького, и вот под вашим руководством он выпущен, «Сцены супружеской жизни» Андрея Кончаловского, и при этом говорим сейчас о том, подразумеваю, что все смотрели фильм Бергмана, но, наверное, это не так. И мне бы хотелось пояснить немного, что, во-первых, я советую всем этот фильм посмотреть, он очень важный, на мой взгляд, а во-вторых, напомнить, о чем там идет речь. В кадре все время два супруга, ну, там появляются какие-то еще действующие лица, но они эпизодические, хотя и важные. И вот этот Лив Ульман, потрясающая да. актриса, конечно, и невероятно глубокая, и транслирующая через себя действительно какие-то очень важные вещи. Супруги, которые 10 лет вместе, их брак подается как образцовый, начинается фильм даже с того, что про них, с ними делают какое-то интервью, что вот вы 10 лет вместе, у вас двое детей, вы такая прекрасная семья, и такая красивая пара и так далее. То есть у них внешне все хорошо, и как часто это бывает, внутренние проблемы, они ну, в латентной форме, они, может быть, даже сами супруги не до конца для себя их проговаривают и чувствуют, но они существуют, и вот все это взрывается, они приходят к разводу, а потом еще через какое-то время, через 7 лет, приходят к тому, что они ну, уже как любовники, они снова вместе, но что-то вот их друг к другу тянет и так далее. Это люди, которые живут, ну, конечно, внутри той культуры, которая питается христианскими смыслами, но ощущение такое, что они вынесены за скобки для этих людей, они метущиеся такие люди, пытающиеся уловить, что они пропустили в этой жизни, и не чувствующие, вернее, как бы ощущающие, что это что-то есть, что-то очень важное, но в их жизни этого нет, и поэтому там, в конце фильма главной героине ей снится какой-то страшный сон про то, как она вот в зыбучем песке утопает, и как она пытается держать за руки своих близких, а у нее нет рук. Вот это все ощущение богооставленности, как мне кажется. И Бергман как раз тот человек, который через такие ощущения, будучи сам, насколько я помню, атеистом, заявляет о важности этой темы в жизни, ну, в общем-то, любого человека. И там есть очень важный момент, почему я, собственно, и начала разговор именно с этого спектакля, и почему задала вам вопрос о том, является ли он установочным. Главная героиня, она говорит о том, что она всю жизнь жила, она читает там свой дневник и говорит о том, что всю жизнь жила как бы не чувствуя себя, не чувствуя того, чего она на самом деле хочет, не анализируя того, что с ней происходит, подстраиваясь под желания других людей. Возможно, поэтому она и не может построить счастливых отношений со своим мужем. Она подстраивается под него и так далее. И вот эта проблема очень острая, на мой взгляд. Мы из 20 века вышедшие люди как будто бы оказались без роду и без племени. Он нас всех в каком-то смысле исколесил. Он отрезал нам связь с нашей традицией, связь с Господом Богом, и если мы это сознательно не восстанавливаем, то мы и остаемся вот такими людьми, как Иван, не помнящие родства. Как в Вишневом саде вот эта гувернантка, которая, ну или просто приживалка в семье, которая ест огурец и говорит, что я не знаю, откуда я пришла, никуда я иду, никто я такая, хочется поговорить, и поговорить не с кем. Вот это ощущение от собственной жизни, как мне показалось, оно символично и для 70-х годов, и для 90-х, и для нашего сегодняшнего момента ну, тоже. Том, я могу ошибаться.
Да, при том, что мне кажется, ведь, ну, я, собственно, об этом и говорил, есть же какая-то тенденция, есть линия, при том, что можно, конечно, говорить о том, что все становится хуже. Если говорить о семье как о социальном институте, то, конечно, процессы, которые происходят сейчас, я думаю, что в 70-е годы могли бы просто, ну, людей поразить до глубины души. Может быть, если бы они увидели бы через какую-то футурологическую, я не знаю, проекцию или через какой-то фокус, что происходит сейчас, когда в Европе совершенно нормально уже там иметь однополую семью, когда государства признают право людей, например, на создание подобных ячеек общества. Может быть, тогда что-то и менялось бы в 70-е. 70-е — это время, начало 70-х, это время после молодежных бунтов, это время прихода вот этой вот хиппистской, да, энергии, которая свободной любви. Тогда такая пуританская европейская семья, протестантская, если говорить о Скандинавии, тогда она и начала, ну, окончательно трещать по швам. Бергман этот процесс заметил, отметил, как бы вот так зафиксировал. А сегодня мы, конечно, говорим о том, что мы переживаем. Мне кажется, высказывание Кончаловского еще и с этим связано. Мы наступаем или не наступаем, но на те же самые грабли. Безусловно, мы страна более традиционная, более такая, ну, корневая, если говорить об укладе. В этом отношении Европа, ну, нас опережает, к счастью, и, конечно, я добавлю. Но вопрос, ожидает ли нас те же самые вещи, которые сегодня в Европе происходят. И Михалков, Кончаловский, таким образом, вот, ну, фиксируя вот эти вот, ну, точки 70-е, 90-е и 2019-е, Кончаловский просто, ну, мне кажется, предлагает нам посмотреть, ну, немножечко, например, 2040-й, да. То есть он естественным образом говорит. И, кстати, вот вы, Алла, сказали, вспомнили про этих двух детей, а в спектакле детей нет.
Это еще тем более потрясающе.
Есть аборт. В спектакле есть аборт, который разыгрывается. Эта сцена вообще одна из самых сильных, по-моему, в спектакле, когда супруги говорят, не произнося этого слова, соглашаясь друг с другом в том, что ребенок нужен. Ну, хорошо, что будет ребенок. Ну, но при этом то, как они говорят, при этом какие они, даже лексика их, и, ну и психологическая, собственно, такая вот театральная ситуация, мизансцена, они таковы, что мы им не верим. Они говорят друг другу о том, что хорошо, если ребенок появится, да, это здорово, ну, типа, прикольно, прикольно, если будет ребенок. А мы-то понимаем, что таким образом, в таком тоне, такими словами нельзя говорить о рождении ребенка, о таинстве, о чуде, которое может случиться с этой семьей. И просто потом, там фраза такова, что муж говорит: ты со мной говоришь, как будто я предлагаю тебе аборт сделать. И это слово выскакивает, у нее начинается истерика. Она слышит это слово. Они даже не обсуждают аборт в таком, в практическом смысле. Это случается тогда, и мне кажется, это очень сильное высказывание режиссера. Очень сильное высказывание. Мне кажется, вот именно здесь Андрей Сергеевич вот этой эмоциональной истерикой, которая начинается с героини Высоцкой, показывает нам, что вот просто вылетит это слово, его действительно не поймаешь. Если ты начинаешь...
Материализуется.
Да, если ты начинаешь вообще обсуждать аборт, думать об аборте, ты уже, ну, ты уже в аду. Ты уже на территории, ты уже в пространстве, из которого, ну, очень тяжело вернуться.
Это как в святоотеческой традиции исследование рождения, да, вот этого, ну, в итоге греха. Сначала помысел, потом прилог, да. Ну и далее вот по этой схеме достаточно именно разрешить себе это озвучить, не прогнать эту мысль.
Не случайно, что именно после этого, в общем-то, семья рушиться начинает.
Конечно.
Вот даже институционально. В плане там ухода мужчины к там, другой женщине и так далее. Вот, то есть эта вещь, она действительно не просто слово, а запускаются процессы реальные от этого слова, от этой мысли. Но вообще, это очень такой момент пронзительный, потому что я себя поймал на мысли, когда смотрел, что это же, в принципе, поколение моих родителей примерно. То есть я мог бы по возрасту оказаться ребенком вот этих персонажей. Но я-то чьим-то ребенком оказался, а их ребенком никто так и не оказался, они родителями так и не стали.
Ну и... мы же понимаем, мы же знаем эти цифры, говоря о России 90-х, мы же знаем, что произошло с демографией российской. Мы же знаем, что был невероятный, беспрецедентный спад рождаемости. Вопрос... Мы же знаем, что к концу 20 века официально в России делалось 2 миллиона абортов в год. Официально это цифры, просто запредельные.
Вот, знаете, очень важная тема, вытекающая из того, о чем мы сейчас говорим, а что нам сейчас с этим делать? Ну, окей, да, в 90-е мы наломали дров, у нас было то, сё, 5-10, мы не были готовы к тем переменам, которые с нами случились, а кому-то обрушились на голову, а кто-то их сам спровоцировал в собственной жизни. Но мы идем дальше. Вот сейчас мы живем и, в принципе, нормально и хорошо, но вот зачем снова и снова возвращаться?
Не знаю насчет хорошо.
Вот какая связь между тем, что происходило тогда, с тем, что все-таки происходит сейчас, не в социальном смысле, а в смысле какого-то душевного или, может быть, даже духовного?
Да прямая связь. Невозможно сейчас договориться, сказать, друзья, посмотрите спектакль про то, как бессмысленно или безнравственно делать аборты, и давайте начнем жить честно, хорошо, красиво. Это невозможно. Жить чуть честнее, чуть чище можно начинать только после того, как ты начинаешь обращать свое внимание в прошлое, как ты начинаешь разбираться и со своей собственной жизнью, исправлять все можно, все, что можно исправить. А исправить можно все, даже отношения с людьми, которые ушли из жизни, то можно молиться. Нам христианство дает вполне себе осознанные и описанные практики, если так можно выразиться. Но и на собственной жизни, конечно, нельзя заканчивать этот процесс. Нужно разбираться с историей, нужно разбираться с государством, нужно разбираться с тем, что натворили наши бабушки, дедушки, прабабушки. И тогда становится очевидным, что ничего просто так на пустом месте не случается. Когда... А некоторые мои товарищи очень категоричны в отношениях к Ельцину, например, да, когда они утверждают, что Ельцин и Горбачев разрушили прекрасную страну, где все так было хорошо, где был такой уровень образования, то, конечно, с ними нельзя согласиться, потому что эта же страна разрушала храмы, эта же страна позволяла себе и в отношении семьи как социального института, в общем-то, что-то вообще запредельное, разрушала эту семью. И не только в 20-е, в 30-е годы, когда разрушались физические храмы, но и в 50-е, в 60-е, в 70-е, когда институт семьи ничего не стоил, он не был институционализирован, то есть человека можно было оторвать от родителей и послать, по распределению в другой город.
Да, круче даже, в ясли же в 3 месяца уже, по-моему, или в 6 месяцев отдавали детей, и маму вынуждали выходить.
Да, это катастрофа. Вроде бы так все романтично, так прекрасно, закончил я университет, женился или не женился, получил распределение и уехал на север, в Норильск, например. А что произошло с моей бабушкой? А что произошло с моей двоюродной сестрой? А что произошло с моей тетей? Они лишились родственника, я лишился их. Связь нарушилась, даже связь второго круга, не связь с отцом и матерью, а связь с бабушкой, связь с дядей, связь с двоюродной сестрой, а без этой связи не существует социальной матрицы, не существует ни государства, ничего-ничего. И так мы приходим к 17-му году и говорим, так вот тогда же, значит, опять начинаются другие, теперь встают такие прекрасные монархисты-белогвардейцы, говорят, Великая Русь была прекрасная, святая была Русь, пришли бесы, большевики разрушили. И с этим нельзя, конечно, согласиться. То, что происходило в начале 20 века, в конце 19 века, с русской культурой, с русским контекстом духовным, это катастрофа. Тогда связь, тогда семья начала рушиться. И Толстой, которого отлучили от церкви, описал это с беспощадным документальным, как бы, ну, с беспощадной точностью, взять Анну Каренину. Ведь он писал о разрушении семьи.
А «Война кажется, и мир» — это да, по началу XIX века.
Да, и мне кажется, очень символично, что Анна Каренина бросается под поезд, потому что поезд, железная дорога, то, чего не существовало еще, ну, в таком, в большом количестве, то, что было непредставляемо для подавляющего большинства людей, которые жили в России. Поймите, это сейчас железная дорога такая, ну, как бы реальность наша. Мы ежедневно пользуемся электричками и так далее, и так далее. А тогда все-таки это были какие-то невероятные железные фантастические кони.
Ну да, столкновение некой такой новой техногенной цивилизации.
Абсолютно,
старой,
да, это то, что вот сейчас мы говорим там про клонирование, про трансгуманизм, про какие-то там, про возможности, я не знаю, проектирования на генетическом уровне каких-то свойств характера, а тогда люди видели вот этого, ну, железного коня, и оно, ну, как бы, это явление ими осмысливалось, конечно, как что-то такое фантасмагорическое, фантастическое. И Анна Каренина разрушает себя и разрушает семью, ну, вот, совершая самоубийство. Как бы мы летим под этот техногенный, под этого страшного коня. В общем-то, так можно отматывать историю, увидеть, что произошло во времена, когда Пушкин учился в Елицее, увидеть, что произошло, когда была Екатерина, увидеть, что началось в 17 веке, в конце 17 века, когда произошел раскол. В общем-то, со всем этим нужно разбираться, и мне кажется, без разговора о Средневековье здесь не обойтись.
Эдуард Бояков, художественный руководитель Московского художественного академического театра имени Горького, режиссер и продюсер, сегодня проводит с нами этот светлый вечер в студии Алла Митрофанова и я, Константин Мацан. Мы прервемся, вернемся к вам буквально через минуту.
Светлый вечер. На радио «Вера».